Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы рады новой встрече с вами. Как всегда, в это время расскажем вам о новостях православной Украины и мира. Вы смотрите программу «Мир православия». Сегодня будет о следующем. Первый новомученик земли нашей. Чтим память киевского святителя. Далекие по расстоянию, но близкие по духу и вере. Специальный репортаж об исповедниках-христианах нашего времени. Гранит науки вместе со Словом Божьим. Возрожден старинный студенческий храм. Каждый человек – венец Божьего творения. Доступно о сверхсложных истинах в лектории для мирян. Богословие в кисти сегодня. Портрет современного иконописца. И светильник, и символ молитвы. Репортаж из свечной мастерской. Евангельская история на театральных подмостках. Сценические пробы. Миссионерская деятельность этого архипастыря оказалась знаковой. Речь идет о священномученике Владимире Богоявленском, митрополите Киевском, чей день смерти мы чтим 7 февраля. В местах его служения высшей народной похвалой другим священникам были слова «Ты служишь, как владыка наш Владимир». О святом, чьи мощи покоятся в дальних пещерах, и который первым среди духовенства пострадал от большевиков, рассказываем далее. Память священномученика Владимира особенно чтят в Киево-Печерской лавре. В этот день даже нет занятий в духовной академии и семинарии. Он был выпускником Киевской духовной академии. Поэтому еще в 70-е годы 19 века 4 года провел здесь, обучаясь в стенах Киевской духовной академии. Безусловно, он много раз посещал Киево-Печерскую лавру, молился здесь в пещерах, перед мощами преподобных угодников печерских. И это все готовило его к предстоящему пастырскому пути. И этот путь оказался необычным. Простой священник Василий, такое имя он имел до пострига, защитил диссертацию в родной альма-матер и стал почетным членом Киевской духовной академии. После смерти жены и единственного ребенка в 1886 году принял постриг, а вскоре его рукоположили в епископы. В 1915 году у митрополита Владимира, до этого занимавшего петербургскую кафедру, произошел конфликт с императором Николаем, потому что он был единственным из иерархов, который отважился прямо сказать императору о губительности влияния на тогдашнюю политическую ситуацию Григория Распутина. И за это он был лишен петербургской кафедры и оказался как бы в ссылке в Киеве. Так священномученик Владимир стал единственным иерархом, последовательно возглавившим все главные кафедры церкви – грузинскую, московскую, петербургскую и последние 3 года жизни – киевскую. Именно с титулом «Митрополит Киевский» святой вошел в историю. Церковный писатель древности Тертуллиан писал, что кровь мучеников – это семена, из которых произрастает христианство. И действительно, еще с древней церкви именно мученический подвиг играл особую роль в истории христианства. Дело в том, что долгое время, несколько столетий, первых столетий существования церкви, само слово «святой» было синонимом слова «мученик». Печерская лавра стала для святого не только местом проповеди, молитвы, получения богословского образования, но и местом личной «Виа Долороса» – «Пути скорби». Через лавру священномученика повели на убиение. Пример священномученика Владимира показывает, что в простой, казалось бы, обыденной жизни христианина, пастыря, епископа, митрополита, внутренне всегда должна быть сила готовности к подвигу. То есть в любой момент человек должен быть готов принять смерть за Христа. Это и есть христианин. Не зря День памяти новомучеников и исповедников нашей церкви привязан ко дню смерти священномученика Владимира. Ведь он стал первым неомартиром, то есть новомучеником 20 века. Thank you. В феврале 2015 года мир шокировал видеосюжет, появившийся в сети интернет. На берегу моря боевики террористической организации ИГИЛ убили 21 христианина. Большинство из них были родом из египетского селения Эль-Ур. Как сегодня живут семьи, потерявшие близких? Смотрим репортаж из Египта нашего коллеги. Они встречают всех, кто входит на территорию храма. 21 мученик и Христос, простирающий над ними свои руки. Скульптуры подписаны, но в этом нет нужды. Прихожане и так знают этих людей, ведь они их сыновья, братья и мужья. Сам храм не поражает архитектурой. Таких церквей сотни в Египте. Особенности замечаешь только в интерьере. В притворе 21 гробница. В них тела мучеников прибыли сюда после обретения. Впрочем, сами мощи хранятся в алтаре, и туда можно заходить всем. И детям, и женщинам. Паломники из Украины едва сдерживают слезы, а копты ничем не выдают свою скорбь. Мария Мьюси часто бывает здесь с двумя дочерьми. Их отец, Эззет Бушра Насиф, исчез 7 лет назад. Джованни его помнит, ей уже 11, а вот Мария тогда была совсем маленькой. Эль-Ур – небогатый аграрный поселок. Именно поэтому мужчины часто ищут заработок в соседних странах. Эззет вместе с друзьями поехал в соседнюю Ливию. Ему было 33. Там они и попали в руки террористов. Когда мы спросили Марию, что она чувствует в храме рядом с мощами мужа, она не сразу поняла вопрос, а потом ответила просто: «Мы здесь дома».
Мне сложно понять, откуда, как, какой силой, какой властью они смогли претерпеть мучения, страдания. При этом, прочитав их житие краткое, я увидела, что они все были близки к Господу. Кто-то был диаконом, кто-то был чтецом в храме, кто-то воскресные службы посещал каждое воскресенье. И с этого поведения наших современников мне хочется брать пример.
Коптская православная церковь только в самом Египте насчитывает около 10 миллионов последователей. В ее истории один период испытаний сменяется другим. Христианская церковь в Египте, или как ее называют, Коптская православная церковь, известна своими мучениками с начала основания. Так, по приказу римского императора Диоклетиана в египетском городе Ахмим было убито 2800 христиан. Это так важно для нас, что даже летоисчисление собственной истории копты ведут от воцарения императора Диоклетиана. Поэтому на календаре Коптской православной церкви сейчас 1738 год. Это видео террористы снимали, чтобы испугать христиан. Вместо этого последователи Христа получили могучее свидетельство веры. 7 лет назад община села Эль-Ур потеряла 20 своих прихожан. Но вместо них христианский мир обрел новых молитвенников и покровителей. Далее мы расскажем вам о жизни верующих за рубежом. На очереди международные новости. Старинное собрание библиотеки монастыря Святого Креста в Иерусалиме в ближайшее время будет отреставрировано. Об этом заявил предстоятель Иерусалимской православной церкви блаженнейший патриарх Феофил, посетив обитель. Это собрание самое большое и ценное в Иерусалимском патриархате. Ранее оно принадлежало Богословской школе Креста, которая закрылась в 1909 году. Руководить реставрационным процессом патриарх Феофил пригласил профессора из Кипра Ставроса Андреу. В Бухаресте на территории храма в честь иконы Богородицы «Живоносный источник» осветили место для строительства медицинского центра. Клиника будет предоставлять помощь детям с синдромом Дауна и аутистам. Строительство осуществляет Румынская патриархия совместно со столичными властями. Медицинский центр такого уровня станет первым в стране. На сегодня только в Бухаресте проживает более 2000 человек с синдромом Дауна или аутизмом. Православное радио Болгарской патриархии переходит на новый технический уровень вещания. С прошлой недели радиостанцию включили в сеть крупнейшего телеоператора страны – Viva.com, а также в спутниковое и интерактивное телевидение. До этого ее можно было слушать только через интернет. Это заведение дало миру трех нобелевских лауреатов и, по меньшей мере, одного святого. Харьковский национальный университет имени Василия Каразина. Второй по дате основания университет в Украине уступил первенство только своему львовскому коллеге. Не так давно в его исторических стенах возродилась святыня – православный храм. О жизни сегодняшней университетской общины смотрите далее. Университетский храм – таким было официальное название этой церкви. Ее построили и освятили через 26 лет после открытия заведения в 1831 году. Покровителем избрали преподобного Антония Великого, поскольку именно в день памяти этого подвижника, 30 января по новому стилю 1805 года, университет официально начал свое существование. Настоятелем общины по традиции назначали профессора богословия. Впоследствии при храме сформировался хор из студентов. Он считался одним из лучших в городе. Его участников даже освобождали от платы за обучение. В свое время активным прихожанином храма был и студент юридического факультета Михаил Максимович, в будущем святитель Иоанн, архиепископ шанхайский. Прославленный церковью в лике святых, теперь он вместе с преподобным Антонием Великим считается покровителем и учебного заведения, и его церковной общины. Богослужения прекратились в 1922 году. Помещение использовалось для студенческого клуба, спортивного зала, кинотеатра. Последние десятилетия в храмовом здании размещались офисы мелких фирм. Настоятель возрождаемого прихода, протоиерей Евгений Легач, доктор медицинских наук, выпускник Харьковского медицинского института, ныне университета, который также когда-то был всего лишь факультетом университета имени Каразина. Храм по площади не маленький, и впереди много работы. Но есть община, возрождаются забытые традиции. И храмовый праздник университетской церкви отныне праздник всего православного Харькова. Когда Павла Флоренского, священника и выдающегося богослова прошлого века, спросили, как много у него детей, он ответил: «Я не могу сказать, много их или мало, но каждый незаменимый и единственный, потому что их ни много и ни мало, им нет счета». Об уникальности каждого человека, его пути к Творцу и о том, каким должно быть христианское воспитание в современном мире, на днях говорили в Одессе на православном лекториуме. «Точки роста» – такая тема беседы, организованная отделом религиозного образования и катехизации Одесской епархии. На ней две многодетные семьи вместе со слушателями обсуждали условные точки роста в процессе христианского воспитания детей.
Что должны родители сделать? Они должны показать, что жизнь в православной вере, она радостная, она счастливая, она дает уверенность в том, что Господь никогда ребенка не оставит. Она объединяет множество людей, таких же творческих, радостных.
Семья протоиерея Владимира Колесника уже не впервые исполняет роль спикера на православных форумах. У супругов большой опыт воспитания своих детей и несколько лет успешной деятельности воскресной школы при храме иконы Божьей Матери Знамение Курской Коренной.
Мы живем с вами в очень изменяемом мире, а современный мир, он очень интенсивно, очень быстро изменяемый. И поэтому он ставит перед нами какие-то определенные проблемы, которые мы, родители, должны на них реагировать.
Главный месседж беседы можно сформулировать следующим образом. Христианское воспитание – это искусство. Здесь нет жестких рамок, догматов, потому что воспитание должно основываться на любви. Мария Максимова, учительница, руководительница детского тур-клуба и многодетная мама, считает, что видеть рост человека – это самая большая радость жизни.
Тема воспитания христианской детей выбрана по очень простой причине. Мы христиане, и мы хотим, чтобы наши дети встретились со Христом, тоже были христианами. Это раз. А воспитание детей – это самое главное, что есть вообще в жизни.
Муж Марии Андрей преподает компьютерные науки в Одесском национальном университете имени Мечникова. Пан Андрей уже давно мечтает о создании большого культурно-образовательного интернет-ресурса, на котором молодые родители и педагоги могли бы находить нужную информацию.
Вот такого глобального ресурса, где было бы подразделение по рубрикам, по возрастам детей, по жанрам фильмов и вообще по направлению развития, использования не только фильмов, это и игры, это литература, книги. Вот все это вместе требует на самом деле внимательного прочтения и рецензирования.
Из беседы удалось вывести краткую формулу христианского воспитания – научить детей богообщению. Поскольку только идя с Богом в этой жизни, мы входим в вечную жизнь. Сретение Господне – это праздник встречи. И, наверное, в жизни каждого человека когда-нибудь случается таинственный миг, изменяющий буквально все. Решающая встреча состоялась однажды и у героини следующего сюжета. И женщина сменила профессию на призвание. А еще по-другому посмотрела на образ Бога. Уютное домашнее пространство сразу выдает творческую личность хозяйки. Мария Макаревич любит все, что можно делать руками. Шить, вязать, лепить. Но любимое занятие, признается, это живопись, точнее, иконопись. По специальности Мария художник-архитектор. Профессию выбрала, как у бабушки, которая восстанавливала города Украины после Второй мировой войны. Мария долгое время работала по профессии, пока одна знаковая встреча не изменила ее жизнь.
В 2001 году я была в Крыму в походе. Каждый год мы в мае ходили в горы в Крым с ребятами. И на территории заповедника мы проходили уединенный монастырь, где я познакомилась с монахом, который попросил меня написать икону. И он достал маленький образец. Это была Иверская Божья Матерь, маленький такой образ.
Икону Мария написала и отдала монаху. Правда, встреча их состоялась уже не на крымских склонах, а в Одесском Свято-Иверском монастыре, куда монах перешел. Ту свою первую работу она запомнила на всю жизнь. С нее и начался путь иконописи. Выбирать технику долго не пришлось. Это будет традиционная яичная темпера. Возможно, выбор писать природными минералами – дань еще одной семейной профессии. Родители художницы были геологами.
Меня привлекает легкость и прозрачность этой техники, а также ее трудоемкость. Мне кажется, что это очень важно для иконы, не сделать ее глухой. Она должна быть дышащей, свободной, легкой. И яичная темпера дает эту возможность.
Домашнее пространство легко обустраивается под мастерскую. Прежде чем писать икону, обязательно готовиться.
Икона – это символ. Это символ мира духовного, невидимого, с помощью которого мы этот мир можем себе представить. И поэтому работа над иконой, она налагает особые правила. Ты настраиваешься духовно, и да, нужно прочитать молитву, успокоиться, отключить. Я стараюсь отключить телефоны.
За годы творческое наследие художницы обогатилось иконами. Ее работы находятся в частных коллекциях Америки, Европы. Но особенно трепетно, говорит, трудится для храмов. Так было и когда помогала расписывать церковь в честь всех святых в селе Григорьевке Донецкой области.
А мне там удалось участвовать уже в среднем ярусе. Это очень большой храм, он 13-этажной высоты. И когда они начинали писать купол, они поднимались полчаса по лесам. Ну, это колоссальный опыт.
Сегодня, готовясь к празднику Сретения, приступает к написанию образа Симеона Богоприимца.
Для меня икона Симеон Богоприимец – это тема отцовства, отношения духовного и человеческого. Для меня очень привлекателен образ старца, который держит младенца.
В день Сретения мы вспоминаем, как Богомладенца принесли в храм. Старец принял его на руки и почувствовал освобождение. Так и сегодня этот образ притягивает к храму новые сердца, чтобы во Христе они обрели свободу. так когда-то через встречу вошла в жизнь художницы иконы и стала неотъемлемой частью дарованного Богом таланта. Хорошо узнаваемый сретенский символ – это свеча. В день принесения в храм маленького Иисуса именно их освещают в православных церквях. И сегодня свечное производство не только не теряет популярности, но и заработало с новой силой. Для богослужений свечи изготовляют чаще всего при монастырях и приходах, как это происходит в свечной мастерской Киево-Печерской лавры. Смотрите далее. Именно здесь изготовляют символ живой молитвы. Обслуживают цех монахи и послушники обители. Производственная линия полностью автоматизирована. Но отец Самуил, который несет это послушание более 20 лет, помнит, как еще недавно приходилось крутить барабаны вручную.
А тогда мы за одну смену делали 10 тысяч свечей. Сейчас, получается, только в одной пачке, вот здесь, например, здесь 200. Ну, таких пачек, получается, мы можем сделать там 20-30.
Свеча начинается с воска. Для своих изделий в монастыре берут только самое лучшее сырье высших сортов. Воск, говорит батюшка, как и мед, имеет уникальный запах.
То есть каждый воск, вот, например, как этот, акация, значит, нежный запах. Если это солнечник, то это немножко такой более ярче запах.
Такой плетеный хлопчатобумажный фитиль заправляют в установку. И нить, последовательно проходя все стадии, становится свечой. Впервые фитиль встречается с воском в ванне, где поддерживается постоянная температура. Сюда из бака, устроенного по принципу водяной бани, попадает расплавленный воск. Чтобы получить свечу нужного диаметра, нить с воском поэтапно проходит через горячие фильеры с отверстиями разных размеров. Свечи изготовляют от самых маленьких до алтарных. Даже такую большую свечу удается сделать на барабане. А все благодаря мягкости воска, как это демонстрирует отец Самуил. Таким образом, доказывает, кроме воска не добавляют ничего, иначе свеча сломалась бы. А еще восковая свеча горит втрое дольше, чем парафиновая, поэтому имеет только преимущество. Так за богоугодным делом готовятся к празднику лаврские монахи. Сретенская свеча освещается только один раз в год. При этом читаются 4 молитвы.
Эти свечи у нас лежат дома. Это получается как, когда вдруг там человеку плохо, скорби, болезни, он берет сретенскую свечечку, зажигает, вспоминает этот праздник, когда действительно Спаситель пришел, принесли его в храм. Молимся мы.
Как огонь свечи устремлен вверх, так и наши искренние молитвы пусть возносятся к Богу. События Священного Писания нередко вдохновляли писателей на создание произведений, которые потом делали их общепризнанными. Американского писателя Вильяма Сидни Портера, известного всем под псевдонимом О. Генри, открыла его художественная интерпретация одной евангельской истории. А у нас увлекательная американская новелла превратилась в театральное представление. «Дары волхвов». Судя по названию, спектакль должен рассказывать о первых событиях, описанных в Евангелии. Однако действие разворачивается во времена жизни самого автора на рубеже 19-20 веков. Постановку представил молодежный театр «Кристалл», действующий при Свято-Алексеевском приходе Одессы. Тема самоотверженности любви интересна всегда. И, конечно, такому спектаклю гарантирован красивый финал. Не хэппи-энд, а именно красивый, жизнеутверждающий, вселяющий в сердца радость и надежду. А ведь жизненные истории сопровождают определенные испытания. Бог испытывает героев. Действительно ли они герои или просто персонажи?
Возник обычай этот неспроста. Дарами славить Рождество Христа. Его в то время со своей земли 3 мудреца восточных принесли.
Труппу молодежного театра студии «Кристалл» составляют выпускники приходской воскресной школы. Новелла у Генри «Дары волхвов» — это история из жизни молодых супругов, которые муж и жена для ближнего не пожалели отдать то лучшее, что имели. Мы поинтересовались, что обусловило выбор темы жертвенности и самоотверженной любви актерами театра.
В наше время, когда многие люди, они привыкли больше потреблять, они привыкли, чтобы все было для них, вся земля должна крутиться вокруг одной персоны. Эта персона — это я. И в это время хочется просто показать, насколько необходима жертвенность и как она помогает двум людям, вот семье, как она помогает этой любви сохраниться на протяжении всей их жизни.
Главный герой заложил в ломбард наградные карманные часы, чтобы купить гребень для любимой. А героиня продала свои роскошные волосы, чтобы купить цепочку для тех самых карманных часов. Серьезный шаг для молодых людей, которым 20 лет. И наши герои оказались настоящими, с честью пройдя испытания.
Можно быть счастливыми, даже не имея больших денег, главное иметь рядом с собой человека, которого ты любишь и который любит тебя. И для этого у нас в постановке есть контраст между более бедными людьми и более богатыми. Богатую мадам мы встречаем в магазине. Она нам кажется такой заносчивой и несчастливой. В то время как бедные люди, только потому что они вдвоем, они любят друг друга, они у нас счастливые и радостные.
Инсценировала новеллу о Генри режиссер театра Татьяна Макарова-Басаргина. Ей принадлежат также идея и выполнение костюмов. Кстати, культурный фон изменили. Действие происходит в Санкт-Петербурге начала 20 века. А героев зовут Дмитрий и Ольга.
Хотелось показать о том, что простые люди, они оказываются намного более настоящими. Именно настоящими в своих чувствах, в том, что они действительно как дети. У них была совершенно другая система ценностей, когда им действительно хотелось сделать что-то приятное близкому человеку.
Чтобы углубить драматический конфликт, к сценарию добавили две сцены. В них Ольга сталкивается с жадным торговцем и скупщицей волос. А еще в одной из сцен с целью усилить контраст введен образ купчихи, для которой тоже главное в жизни – деньги. Играть отрицательные герои всегда непросто, тем более для актеров-любителей.
Эта роль была очень тяжелой для меня, так как мне тяжело представить себя вот такой бесчеловечной и воспринимать людей как товар.
Надо было представить какие-то негативные эмоции, я так думаю, чтобы передать эту роль какую-то. И высокомерие, знаете, просто представить, будто ты в каком-то во сне или еще где-то, вот ты играешь.
И хоть подарки наши от души для нас, пожалуй, слишком хороши.
Пьеса написана в стихах. И это очень хорошо соответствует темпераменту юных актеров. Играют они восторженно, и текст образный, ритмичный, воспринимается очень хорошо. А еще участники спектакля смогли передать всю суть произведения своей вдохновенной игрой без фальши. Следовательно, они тоже герои. В завершение посмотрим церковный календарь. Понедельник, 14 февраля, день памяти подвижника 3 века, мученика Трифона. 15 февраля, во вторник, 12-й праздник Сретения Господа нашего Иисуса Христа. В среду, 16 февраля, вспоминаем праведных Симеона Богоприимца и пророчицу Анну. Четверг, 17 февраля, день памяти подвижника 5 века преподобного Исидора Пелусиотского. 18 февраля, в пятницу, чествуем Елецкую Черниговскую икону Богородицы. В субботу, 19 февраля, вспоминаем святителя Фотия Константинопольского, подвижника 9 века. И воскресенье, 20 февраля, день памяти подвижника 10 века, преподобного Луки Элладского. Это все новости на сегодня. До встречи через неделю. Храни вас Господь!